Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». Интерес к так называемой «фабрике троллей» олигарха Евгения Пригожина, обнаруженной в Петербурге в 2013 году, оживился в последнее время в связи с обвинениями со стороны США в адрес Пригожина, трех его компаний и 12 сотрудников во вмешательстве в процесс американских президентских выборов 2016 года. Кроме того, имя Пригожина снова попало в первые строчки новостей в связи с известиями о гибели российских граждан в Сирии. Там действует частная военная компания «Вагнер», которую тоже связывают с именем Пригожина. О фабрике троллей и ЧВК «Вагнер» мы разговариваем с корреспондентом петербургской интернет-газеты «Фонтанка» Денисом Коротковым и адвокатом, руководителем группы 29 Иваном Павловым. Денис, ведь вы в Петербурге настоящий эксперт по структурам Евгения Пригожина, более известного по прозвищу «Кремлевский повар». Когда вы начали этим заниматься?
Это был 2013 год, наверное. Если помните, были такие сетевые хомячки, которые взяли на себя ответственность за то, что обрушили одновременно сайты ряда изданий, «Эхо Москвы», «Новая газета», ряда других федеральных изданий, в том числе «Фонтанки». И вот когда стали с этим немножечко разбираться, то и пришли к этой самой фамилии Пригожин. Одновременно тогда на это наложилось, если кто еще помнит, провокация против Форбса Дмитрия Быкова, там некая история тогда еще с первой реинкарнацией газеты о газетах некой, которая раскрывала вот все эти жуткие провокации о том, какие все средства массовой информации продажные, а они нет. Удалось достаточно быстро всю эту историю поднять, понять, кто это делает. В общем-то, тогда все эти провокаторы были так вытащены на белый свет, показаны, рассказаны, и мы думали, что вроде как все на этом закончилось. Следующий раунд, конечно же, развернулся спустя приблизительно год, когда свою деятельность начала команда «Анонимный интернационал», выступающая также от имени «Шалтая-болтая», когда были преданы гласности огромные архивы переписки лиц, причастных к фабрике троллей. Тогда не то, что стало известно там, на уровне предположений, там, слухов или чьих-то слов, а документально было установлено, что такая организация существует, и было достаточно очевидно, кто ее финансирует. Вся бухгалтерия приводила к структурам «Конкорда», к структурам Евгения Пригожина. И, кстати говоря, если мы вдруг вернемся в сегодняшний день, посмотрим на список, который опубликован Соединенными Штатами Америки, да, из 13 человек во главе с Евгением Викторовичем, и если мы откроем штатное расписание, опубликованное «Анонимным интернационалом», значит, несколько лет назад, мы увидим, что, в общем-то, все эти фамилии, ну, основные точно присутствовали в том самом штатном расписании. Что немножко непонятно, действительно, почему это сейчас вызвало такой ажиотаж. Ничего нового там мы для себя не узнали. То, что не было известно в 2013 или в 2014 году, было раскрыто, кстати говоря, и американские издания делали материалы об участии этой самой фабрики троллей деятельности на территории зарубежной. Там не только Соединенные Штаты, там и Европа. Расследование РБК была показана вся медиа империя Евгения Викторовича Пригожина, в которую входят не только тролли, но также как и зарегистрированные средства массовой информации, так и некие там, скажем так, псевдосредства массовой информации. Фамилии, имена, явки, пароли, они были известны. Сейчас это вот зафиксировали неким документом. Единственное, что там для меня было новое, там есть ссылка на некую электронную переписку деятелей этой организации уже новую. Об этом я ничего не могу сказать, потому что там приводят только цитаты. Если бы выложили полностью архив электронной почты с логами, как это делал «Анонимный интернационал», можно было бы комментировать. Да, здесь можно только доверять или не доверять.
После этого «Анонимный интернационал» был, скажем так, прижат.
«Анонимный интернационал» был прижат не после этого. С моей точки зрения, то, что они делали по империи «Конкорда», было одним из самых интересных их массивов информации выложенных, да, и даже не только то, что касалось именно фабрики троллей, а то, что касалось взаимоотношений с Министерством обороны, с лоббированием на государственном уровне концессии по обслуживанию военных городков, то, как просматривал взаимоотношения Министерства обороны и «Конкорда», то, как просматривал взаимодействие «Конкорда» и нашей законодательной власти, это мне казалось даже интереснее. «Конкорд» – это бренд, под которым существует компания Евгения Пригожина. Прежде всего, это «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Ну, есть еще ряд других компаний, «Конкорд», или которые были или существуют, «Конкорд М», «Конкорд Менеджмент без консалтинга». Просто «Конкорд» – это условный вот этот некий холдинг. Хотя он, конечно же, неформальный, потому что очень часто участниками и руководителями компаний, связанных с «Конкордом», являются лица, формально никак не связанные ни с фигурой господина Пригожина, ни с «Конкорд Менеджмент Консалтинг», но связи не так сложно установить. Это было не единственное, опубликованное анонимным интернационалом. Мы помним, что там были документы, касающиеся и Дмитрия Медведева, и вице-премьера Дворковича, и людей из молодежных кремлевских организаций, а также ряда видных бизнесменов, политиков, документов Минобороны, которые не касались уже «Конкорда», а чисто оборонных. Там было много всего, и на чем, где и когда их решили остановить, и чей это был проект, сложно сказать. Мне удалось тогда поговорить первым с господином Глазастиком, с последним оставшимся на свободе. И вы знаете, я ему верю, что это действительно был такой очень локальный проект двоих или троих приятелей, которые вот решили, а давай вот так сделаем. Мне это кажется реальным. Хотя утверждать это, конечно, не могу.
Иван, ведь не только анонимный интернационал разоблачал фабрику троллей Евгения Пригожина, вы ведь тоже к этому приложили руку.
Мы считаем, что свобода доступа к информации, открытость, является лекарством для многих заболеваний, превенцией для разного рода злоупотреблений, в том числе в сфере свободы информации. Поэтому мы решили, что если мы обеспечим здесь должную степень открытости в сфере деятельности этой фабрики, то это будет превенцией к тому, чтобы они не могли злоупотреблять свободой информации. Потому что вот они где-то там сидят, абсолютно непрозрачные, никаких комментариев не дают. Мы видим только последствия их деятельности. Саму деятельность мы не видим. К нам обратилась бывшая сотрудница, ну, как бы она говорит, что, ну, что она туда намеренно устроилась собрать информацию о деятельности, Людмила Савчук. Она проработала там около 2 месяца, затем ее разоблачили и уволили. И вот то, что они уволили без выходного пособия, как раз и дало нам возможность обеспечить определенную долю прозрачности. Когда она обратилась к нам с вопросом, можем ли мы здесь как-то сделать так, чтобы уничтожить эту фабрику, мы сказали, ну, мы не про разрушение, но открытость мы здесь можем попробовать обеспечить. Общество должно знать, чем они занимаются там. И наш был посыл вытащить их на публичную площадку. Такой публичной площадкой стал суд. И нам это удалось сделать. Мы обратились в суд в защите не каких-то информационных прав, не в защиту свободы слова, не в защиту свободы информации, а в защиту трудовых прав уволенного сотрудника, предполагая, что наши оппоненты начнут что-то делать, они начнут как-то защищаться, что, в общем, и произошло. Это был некоторый такой троллинг троллей, на который они повелись. Они пришли в суд, прислали своих представителей, мы сразу получили возможность задавать им вопросы, мы сразу сделали так, чтобы пресса, которая очень внимательно следила за этим процессом, также могла задавать им вопросы. Они даже организовали какую-то пресс-конференцию, мы требования выдвинули об оплате там морального вреда в размере 1 рубль, что, в общем, как бы свидетельствует о том, что здесь не деньги нас интересовали в этом процессе, а нечто другое. Этот процесс мы выиграли, во-первых, ну, как бы, вот юридически мы доказали свою правоту, а во-вторых, в общественном плане мы обеспечили открытость в деятельности этой фабрики. Пресса стала более осведомленной об этом, появились какие-то репортажи, расследования.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О фабрике троллей и ЧВК «Вагнер» мы разговариваем с корреспондентом петербургской интернет-газеты «Фонтанка» Денисом Коротковым и адвокатом, руководителем группы 29 Иваном Павловым. Иван, вы хотите сказать, что после судебного процесса вред от этой фабрики троллей стал меньше?
Нет, я так не хочу сказать. Я вообще не замерял никогда вред, хотя, в общем, вижу, что они продолжают свою работу, несмотря на то, что мы провели этот процесс. Вред замеряют те, кто как бы непосредственно работает в этой информационной сфере. Мы лишь как бы даем вам возможность получить эту информацию и распространять ее. Мы как бы средство достижения ваших целей. Мы даем вам вот эту удочку, которую вы можете половить эту рыбу.
Ну, а вообще, вот, ну, действительно, вот это какое-то новое явление. Мы знаем, как уничтожали НТВ, скажем. Мы знаем про давление со стороны всяких хозяев, там, как перекупаются средства массовой информации. Ну, то есть, разные вещи мы знаем. А вот таки с троллями мы впервые, наверное, столкнулись. И можно ли как-то это явление вообще победить?
Не думаю, что это явление можно победить какими-то традиционными, простыми средствами. Арсенал этих средств невелик. Это ведь все-таки новое явление. совершенно новое для цивилизации. Что самое главное, на него есть спрос. Не только в политической, в политике, но и в бизнесе. Бизнес тоже заинтересован. Это явление новое, и оно будет еще развиваться. Оно может уходить в тень, оно может проявляться. Причем для этого не требуется никаких особенных ресурсов в виде там, аренды площадей, еще что-то. Это вот у нас тут есть как бы на Саушкино там здание, это знаменитое, где они вроде как сидят. Но на самом деле и здание это не требуется. Требуется группа голодных, желающих подзаработать студентов, которые, может быть, рассредоточены по всему миру. Их должно просто объединять, что заказчик. Работа может заключаться в том, чтобы они комментировали какие-то новости в каком-то определенном ключе или распространяли заранее подготовленные какие-то посты. То есть это же просто манипуляция информационными потоками.
Денис, а вот в чем смысл? Ну хорошо, вот набегают эти тролли со своими комментариями, это же их основная работа. Они комментируют как бы за российскую власть, какие-то посты, которые им кажутся важными. Неужели это работает?
Не исключено, что определенный эффект, во всяком случае, в России есть. Потому что заметны какие истории, то, что я видел лично. Например, появляется какая-то новость, которая касается, ну, например, возьмем ЧВК Вагнера, да. С ЧВК Вагнера там опять что-то случилось. Одновременно с этим на десятках ресурсов новостных или псевдоновостных выходит другая история про ЧВК Вагнера. Да здравствуют наши герои, которые что-нибудь сделали, да. В результате в поисковой выдаче, если мы набываем ЧВК Вагнера, то мы видим не ту новость, значимую, действительно, которая была, а кучу совершенно пустых сообщений.
Фейк-ньюс.
Они, как правило, всегда почти фейк-ньюс, там без ссылки на источник, что-нибудь, что-то случилось. И главное, это совершенно пустая информация, да, декларативная.
Они осуществляют подмену таким образом.
Во всяком случае, поисковую выдачу они забивают очень серьезно.
Это касается же и комментариев, наверное. Или с комментариями все-таки история полегче.
Комментарии могут содержать оценку очевидца или эксперта, и это сразу видно. Там псевдоосуждающие или псевдоодобряющие комментарии ботов, их, как правило, все-таки видно. Нет, ребята учатся, они растут над собой. Если там взять 13-й год и 18-й, у них сумасшедший в этом смысле прогресс, огромный. Смотрите, что мы имели там на тот же самый 13-й год. Одно издание, значит, газет то о газетах, которое пыталось одновременно наехать не слишком аккуратно на Forbes, новую газету, и уж извините, на Фонтан. Танку, их размолотили, в общем, достаточно быстро, потому что все было сделано очень грубо, поддавалось расшифровке. Сейчас у них десяток изданий, да, включая их лидера, флагмана, значит, Федеральное агентство новостей. Огромное количество блогеров, часть из которых даже выступает под своим именем. Идет откровенное размещалово на неких площадках, которые не связаны никак с «Конкордом». Это уже серьезно, да. Тоже Федеральное агентство новостей. И, извините, по картинке из Сирии они, пожалуй, первые, они Анна Ньюс там обгонят. Другой вопрос, что как все это подается.
Иван, скажите, а вот с точки зрения права, что это за явление?
Хороший вопрос. Вообще, свобода информации такая тонкая материя. Но, как и любое явление, оно имеет две стороны. Можно свободу информации использовать во благо, а можно злоупотреблять ей.
Ну, в данном случае, получается, это свобода дезинформации.
Ну, вот дезинформация. Информация – это тоже очень такая тонкая грань, и здесь одно от другого отличить. А если люди заблуждаются, например? А как бы вот насчет там умысла?
Выражение мнения.
Вот мнение они так выражают. Мы это прекрасно понимаем, что российские законы, вообще, надо отдать должное, что они все-таки не настолько суровы по отношению к свободе информации, как это принято считать вот в обществе. Бытует такая точка зрения, что как бы в России цензура и все такое. На практике да. А законы, в общем, у нас достаточно демократичные. И эту свободу слова, свободу печати, доступа к информации гарантируют достаточно на таком, в общем, приличном уровне, сравнимом с уровнем там, европейских стран, Соединенных Штатов Америки. Но, как я сказал, есть вот две стороны. Во благо можно еще злоупотреблять. И вот здесь, на наш взгляд, это злоупотребление.
В начале нашего разговора вы, Денис, перешли так естественно, что когда вы стали раскапывать, кто такой Пригожин, тролли, и тут же выяснились какие-то военные связи. То есть вот такая война в интернете, она оказалась связана с реальными военными делами.
Во-первых, когда мы начинаем смотреть на, казалось бы, не связанные между собой вещи, мы приходим просто в одно и то же место. Раз, вот тролли, кто? Опа! Вот контракты Министерства обороны. Вдруг выясняется, что когда стали заниматься, значит, военной энергетикой, военными котельными, текущим ремонтом, военным строительством, в смысле стройки, да, и мы с абсолютной очевидностью приходим к тому, что этим занимаются монопольно. Структуры Евгения Викторовича Пригожина. Частными военными компаниями мы занимались и до этого, там занимались Moran Security Group, это в том числе российское подразделение более крупного международного некоего холдинга. Потом мы занимались историей славянского корпуса, это уже 13-й год, который не имеет отношения к Пригожину. В 15-м году стали разбираться с тем, что якобы на Донбассе была замечена некая организация, именуемая частной военной компанией, и каким-то образом вроде бы связанная с славянским корпусом, уже давно не существующим к тому времени. Для что со славянским корпусом она связана действительно только совпадением по персоналиям, да, что, ну, просто одни и те же люди воевали и там, и там. Естественно, конечно же, фамилию нам назвали сразу же, но мы не имели этому никаких подтверждений. В определенной степени мы смогли показать эту связь весной 2016 года, когда мы увязали личность Дмитрия Уткина, известного под позывным «Вагнер», смогли показать его знакомство и связь с высокопоставленными сотрудниками службы безопасности Евгения Викторовича Пригожина. Еще год спустя мы узнали не о контракте, а о меморандуме, скорее, который был подписан между обществом с ограниченной ответственностью «Европолис» и сирийскими официальными структурами на освобождение, отвоевывание и охрану и оборону нефтегазовой инфраструктуры в Сирии. Вот это общество с ограниченной ответственностью «Европолис», я думаю, что это достаточно прозрачная связь с «Конкордом» и с «Пригожиным».
Какой интерес может быть у человека в организации вот таких структур?
Сложно сказать. Кажется, само собой разумеющимся, что у «Конкорда» или лично у Евгения Викторовича есть необходимые денежные средства свободные, там аккумулируется значительное количество черной наличности на этих армейских контрактах, и вот эти вот траты не являются какими-то заоблачными. То есть на троллей-то вообще по этим меркам копейки, да и на группу Вагнера, пожалуй, тоже. Является ли это выполнением неких условий со стороны кого-то, господином Пригожиным, или это является его собственной инициативой, таково его видение мира и понятие о добре и зле, и о собственной роли в этом мире, я не знаю.
Это все-таки остается закрытым.
Мы знаем, что вот с 17-го года там эту историю, да, сирийскую пытались перевести на некие коммерческие рельсы. Известно, что есть попытки там и в других регионах мира учинить некую коммерческую историю. Сколько там коммерции, сколько там обязательств перед кем-нибудь, или сколько здесь личной убежденности о том, что хорошо и что плохо, и что нужно делать, что нет, я понятия не имею.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О фабрике троллей и ЧВК «Вагнер» мы разговариваем с корреспондентом петербургской интернет-газеты «Фонтанка» Денисом Коротковым и адвокатом, руководителем группы 29 Иваном Павловым. Денис, но все-таки трудно предположить, что вот действия, с одной стороны, Стрелкова, Гиркина, который перешел границу с Украиной, или Пригожина, что они вот такие автономные романтики, и что они все-таки не получают, ну, хотя бы одобрения никакого сверху.
Одно дело одобрение или понимающее бездействие, другое дело указание и так далее. Почему же мы отказываем людям с отличной от, например, вашей или моей идеологии или взглядов в бескорыстных устремлениях?
Наверняка вы уже познакомились с какими-то биографиями, фигурами. Какие-то вас привлекли, удивили?
Скажем так, откровенных злодеев я среди них не увидел. Героев без страха и упрека тоже. Все такие же люди, такие наши соотечественники, в которых намешано все что угодно. Многие из них, да, действительно попали в такую ситуацию, да, там, ну, мужику 30 лет, специальности перспектив никаких, те же кредиты, куда от них денешься, а здесь вроде как и дел благо, и денег платят. Там есть отставные офицеры, самые разные истории, но, конечно, подавляющее большинство из них, когда указывают причины поступления на службу, пишут все-таки о материальной заинтересованности. Многие есть таких, которые там в 2014-2015 году поехали на Донбасс. Какая к чертовой бабушке материальная заинтересованность в этих армиях Донецкой или Луганской Народной Республики? А потом оказались в Сирии совсем другие деньги. Вот какой у них мотив?
Сейчас вот идут речи, обсуждения, что ЧВК будут узаконены. Как вы думаете, это изменит вообще их положение?
Да нет, вообще не изменит. Все разговоры об этом законе, как правило, ведут люди, которые очень сильно лукавят или плохо себе представляют, что такое частная военная компания во всем мире. Но это абсолютно коммерческие истории. Прежде всего, декларируется минимизация применения силы. Основная идея – это всегда защита, охрана, оборона. Да? А у нас что хотят, чтобы частная военная компания в атаку ходила? Ребят, это называется уже немножко другими словами. Да? Наемничество там 50-е и 60-е годы в Черной Африке. Вот если мы к этому стремимся и говорим, что мы будем теперь жить вот так, у всех вот частные военные компании такие, а у нас будут такие, это бред. Что там еще говорят? Что вот, значит, рынок частных охранных услуг во всем мире захвачен там американцами, там, англичанами, там, в меньшей мере, французами, а нас там нету, потому что у нас нет закона. Да бред это. Они там не нужны не потому, что у них нет лицензии от нашего Минобороны, они просто там не нужны никому. Потому что там предлагается этим самым законопроектом, там такая будет зарегулированность, такие требования, что вместо конкурентных преимуществ она в минус уйдет. Поэтому единственное, зачем это может быть нужно у военного российского ведомства, есть огромное количество бюджета, которое весьма неплохо было бы распилить. Военное ведомство много чего охраняет. А почему бы это не поохранять частной военной компании? Кстати говоря, вот я тут подумал, мне еще одно непонятно. Да давайте все-таки вспомним 2013 год, славянский корпус, который пытался заниматься ровно тем же в Сирии, что и общество с ограниченной ответственностью Европолис, да? Иначе говоря, Вагнера. Там тоже был контракт, все было хорошо, все было подписано сирийской тоже правительственной структурой. А почему командиров этого славянского корпуса Вадима Рудольфовича Гусева и Евгения Сидорова арестовали и осудили за наемничество? А Дмитрия Валерьевича Уткина и Андрея Николаевича Трошева в Кремле принимают и, значит, награждают высокими наградами. Все те, кто сейчас говорит о российских героях Сирии, почему они не поднимают свой голос в защиту тогда героев Гусева и Сидорова? Правда, они уже освободились, но тем не менее, почему в их защиту никто не поднимает голос и не требует их реабилитировать и наградить?
Иван, еще недавно мы вообще не слыхали ни про каких троллей и ЧВК. Откуда вдруг они выскочили?
Вообще все эти процессы стали бурно развиваться 2014 года. Вообще Крым и украинские события стали таким катализатором много чего в России. Видим, как и законодательство меняется на глазах, а уж правоприменительная практика какая стала, выросло число приговоров по государственной измене. Сразу скачок в 5 раз. То есть вся экономика, вся политика перешла на военные рельсы. Вокруг враги, а на войне, как говорится, все средства хороши. Как стала работать пропаганда. Враги кругом враги. Мы превратились в такую агрессивную среду, которая абсолютно нетолерантна ни к чему диссидентствующему.
А как вы думаете, Иван, вот чем нам грозит вот это изменение, например, законодательства в отношении ЧВК, которые вроде бы незаконны пока? А что будет, если у нас будут узаконены частные армии?
Ну, пока у нас это незаконно, но это не значит, что ЧВК – это чисто российская компания. Ведь это может быть зарубежной компанией с российским участием, создана в Анголе или в Алжире, где это разрешено. Я лишен сомнений, что в российском правительстве работают неплохие юристы. Найдут способ сделать так, чтобы формально было все законно, а по существу, как говорил Райкин, по-моему, да, издевательство. Государство не может порой решать те задачи, которые бы хотелось, своими руками. Значит, оно может это попробовать решить чужими руками. Мы уже видим здесь, как создаются такие псевдо-правоохранительные структуры на территории России. Казачество, там всякие, дружина. Государство как бы стимулирует рост таких структур, чтобы они решали те задачи, которые, ну, как бы вот не камильфо для государственных органов. Ну, вот, пожалуйста, мы там помним, как расправлялись эти казаки с Навальным. Ничего с ними не случилось. Как они там плетками били девочек из Pussy Riot.
И к чему это может привести?
Ну что, вот у нас сейчас распространена борьба с экстремизмом. А на самом деле государство монополизировало право на экстремизм. Вот государство может экстремить, а нам запрещает. Любые наши действия могут быть расценены как экстремизм, если государство захочет.
А экспансия в виде троллей, в виде ЧВК вот этих, она будет продолжаться?
Пока я не вижу никаких тенденций к тому, чтобы этот рост сокращался. Не думаю, что в ближайшее время какие-то перемены в лучшую сторону будут.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О фабрике троллей и ЧВК «Вагнер» мы разговаривали с корреспондентом петербургской интернет-газеты «Фонтанка» Денисом Коротковым и адвокатом, руководителем группы 29 Иваном Павловым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.